Николай Константинович Михайловский. Кое-что о господине Чехове. Ходят слухи о предстоящем в более или менее близком будущем издании господином Марксом полного собрания сочинений Антона Павловича Чехова. В ожидании господин Маркс издал чрезвычайно интересный сборник под заглавием «Антон Чехов. Рассказы». Книга интересна не сама по себе. Господин Чехов не новичок в литературе и не один раз давал сборники рассказов гораздо более значительных и ярких в смысле талантливости. Юмористические рассказы, «В сумерках», «Пестрые рассказы», «Хмурые люди». Новый сборник интересен именно тем, что вошедшие в него рассказы не только не новы, а по всем видимостям относятся к самым ранним произведениям господина Чехова. Книга появилась без всяких объяснений, без предисловия, без хронологических дат, но на ней лежит несомненная печать того, что можно назвать первой манерой господина Чехова. Это дает возможность восстановить не бог знает какое далекое, лет примерно за 15, но все-таки прошлое даровитого и плодовитого писателя, которое так и заглохло бы, погребенное в разных мелких периодических изданиях, где господин Чехов начал свою деятельность под псевдонимом Чеханте. А первые шаги писателя, занявшего впоследствии одно из самых видных мест в литературе, представляют, конечно, большой интерес. Отсутствие хронологических дат не представляет в данном случае большой беды. Может быть, кое-что в последующих сборниках рассказов господина Чехова относится к тому же времени, что и рассказы, вошедшие в книгу, изданную ныне господином Марксом. Но это значит только, что автор сам их выделил как более удовлетворяющие его позднейшим требованиям. И только теперь, задумав полное собрание своих сочинений, решился переиздать все свои ранние произведения. Во всяком случае, те слишком 70 рассказов, которые изданы ныне, почти все написаны одним и тем же стилем, и несмотря на чрезвычайное разнообразие сюжетов, в сущности, на одну и ту же тему. Не то чтобы молодой автор задал себе эту тему и упорно искал ее проявлений в жизни. Нет, автор, наоборот, очень неразборчив и торопливо набрасывает на бумагу решительно все, что ему подскажут наблюдение, память и воображение. Но общая тема сама постоянно подвертывается ему, сама, если так можно выразиться, лезет на удочку его темперамента и таланта, а он беспечно сидит на берегу житейского моря, вытаскивая из него штуку за штукой, одна другой забавнее. Забавность эту, однако, очень трудно передать своими словами, в переизложении она теряет свой аромат, потому что в самих фактах, рассказываемых господином Чеховым, обыкновенно нет ничего забавного, и только именно особенности таланта и темперамента автора заставляют вас то улыбаться, то рассмеяться. Господин Чехов первой манерой отнюдь не мог бы сказать о себе: «Мерещится мне всюду драма», хотя сюжеты его сплошь и рядом глубоко драматичны. Возьмем несколько рассказов о супружеской жизни. «Длинный язык». Молодая дама, вернувшись из Ялты, рассказывает о своих тамошних впечатлениях, о дороговизне, о красоте гор и прочем. Муж спрашивает о проводниках-татарах. Недавно он читал где-то про них такие мерзости, говорят они больше Дон Жуан. Жена с презрением отзывается о проводниках, говоря, что видела их издалека, мельком, указывали мне на них, но я не обратила внимания. Но, благодаря своему длинному языку, она в увлечении сообщает такие подробности, из которых ясно видно, что она не мельком и не издали видела и Мамед Кула, и Сулеймана. Это не мешает ей сердиться, когда муж указывает на противоречия и высказывает подозрения. «Всегда у тебя какие-то гадкие мысли», — заключает она. «Не стану же я тебе ничего рассказывать, не стану». Месть. Некоторый обыватель Турманов случайно подслушивает разговор своей жены с другим обывателем Дегтяревым. Оказывается, что Турманов обманут, и не в первый раз уже. Его жена и Дегтярев находятся в амурной связи. Его Турманова величают Индюком, Собакевичем и Пузаном и изобретают новый способ переписки. Завтра к 18:00 госпожа Турманова положит в мраморную вазу возле виноградной беседки в городском саду записку, а Дегтярев, проходя через городской сад, вынет ее. Оскорбленный супруг выдумывает план мести и после разных предположений останавливается на следующем. Он пишет богатому купцу Дулинову анонимное письмо, в котором предлагает ему положить в мраморную вазу к 18:00 200 рублей. В противном случае он будет убит. На следующий день он в 18:00 садится в городском саду за куст и злорадным нетерпением ждет последствий своей выдумки. Конечно, Дулинов дал знать полиции, Дегтярев, засовывая руку в мраморную вазу, будет накрыт. Оказывается, однако, что Дулинов испугался угрозы и положил вазу 200 рублей, которые Дегтярев и взял. В почтовом отделении. Умерла 20-летняя жена 60-летнего почтмейстера Сладкоперцева. На поминках вдовец рассказывает, каким образом он наградил супружескую верность покойнице. Он распространил по городу нехороший слух, будто жена его живет с полицмейстером Залихватским. Ни один человек не осмеливался ухаживать за Аленой, ибо боялся полицмейстерского гнева. Как бывало, увидят ее, так и бегут прочь, чтобы Залихватский ничего не подумал. Слушатели были изумлены и обижены, они в самом деле верили слуху. Муж. В уездном городишке остановился на ночевку кавалерийский полк. По этому случаю местные дамы потребовали бала, и бал состоялся. Дамы, увлеченные мимолетным знакомством с офицерами, весело танцевали, совершенно забывая о своих штатских. В числе последних находился акцизный Шаликов. Существо пьяное, узкое и злое, с большой стриженной головой и с жирными отвислыми губами. Когда-то он был в университете, читал Писарева и Добролюбова, пел песни, а теперь он говорил про себя, что он коллежский асессор и больше ничего. Шаликов стоял, присоединившись к косяку, и не спускал глаз жены Анны Павловны, ни молодой, ни красивой, но затянутой, напудренной и танцевавшей с увлечением. Он смотрел на блаженство, разлитое по лицу и по всей фигуре жены, смотрел и злился. Наконец ему захотелось насмеяться над этим блаженством, дать почувствовать Анне Павловне, что она забылась, что жизнь вовсе не так прекрасна, как ей теперь кажется в упоении. Мелкие чувства зависти, досады, оскорбленного самолюбия, маленького уездного человека-ненавистничества, того самого, которое заводится в маленьких чиновников от водки и от сидячей жизни, закопошились в нем, как мыши. Анна Павловна весело разговаривала после мазурки со своим кавалером. Губы у нее были сложены сердечком, и произносила она так: «У нас в Петербурге». Обмахивалась веером и кокетливо щурила глаза. Шаликов подошел к ней и вслух грубо и решительно потребовал, чтобы она шла с ним домой. Иначе, прибавил он в ответ на протесты и просьбы жены, он сделает скандал. Выйдя из клуба, супруги до самого дома шли молча. Акцизный шел сзади жены и, глядя на нее, согнувшуюся, убитую горем и униженную фигурку, припоминал блаженство, которое так раздражало его в клубе, и сознание, что блаженства уже нет, наполняло его душу победным чувством. Он был рад и доволен, и в то же время ему недоставало чего-то, и хотелось вернуться в клуб и сделать так, чтобы всем стало скучно и горько, и чтобы все почувствовали, как ничтожно, плоска эта жизнь, когда вот идешь в потемках по улице и слышишь, как под ногами всхлипывает грязь, и когда знаешь, что проснешься завтра утром, и опять ничего, кроме водки и кроме карт. О, как это ужасно! А Анна Павловна едва шла. Она была все еще под впечатлением танцев, музыки, разговоров, блеска, шума. Она шла и спрашивала себя, за что ее покарал так Господь Бог? Было ей горько, обидно и душно от ненависти, с которой она прислушивалась к тяжелым шагам мужа. Она молчала и старалась придумать какое-нибудь самое бранное, едкое и ядовитое слово, чтобы пустить его мужу, и в то же время осознавала, что ее акцизного не проймешь никакими словами. Что ему слова? Без помощи несостояния не мог бы придумать и злейший враг. Недовольна ли сцены супружеской жизни? Остановимся на минутку. Последний из переданных рассказов представляет собой нечто довольно исключительное в сборнике господина Чехова. Исключительно не по сюжету, а по тону, каким говорит автор. Про ялтинскую даму, только издали видевшую проводников татар, про неудачную мисс Турманова, про удачную хитрость почмейстера господин Чехов рассказывает весело, заражая своим весельем и читателя, который смеется или, по крайней мере, улыбается, не останавливаясь на кое-каких несообразностях деталях. И таких рассказов огромное большинство. Иное дело муж. Тут автор и сам не смеется и не желает возбуждать смех читателя. Вам даже жутко становится, когда вы с ясностью представляете себе эту шлепающую по грязи из клуба домой супружескую пару до краев, переполненную злобными чувствами. Сколько в самом деле дрянной мелкой злобы. И эти люди связаны на всю жизнь, ведь это настоящий ад, на мгновение раскрывшийся перед нами по случаю прибытия в город кавалерийского полка. И какая гнусная скотина этот Шаликов. Однако таково мастерство художника, набросившего ровную тень на все видимое пространство, что, дочитав рассказ до конца, а в нем и всего-то 5 страничек, вы ясно понимаете, что дело не в этом грубом и злобном животном, а в чем-то гораздо более общем и важном. не говоря о том, что и петербургская дама не вызывает сама по себе большого сочувствия, читатель узнает, что Шаликов не всегда был гнусной скотиной, что и сейчас он, обросший мхом и плесенью, может быть выше многих и многих из окружающих.